ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेसिन 7 глава 3 Хираньякашипу решает стать бессмертным. Текст номер 34. Анантавьякта рупинам.
Анантавьякта рупинам.
Енидам акхилам татам.
Енидам акхилам татам.
Чидачи чакти юктая.
Чидачи чакти юктая.
Тасмай Бхагавате намаха.
Тасмай Бхагавате намаха.
Анантавьякта рупинам.
Анантавьякта рупинам.
Енидам акхилам татам.
Енидам акхилам татам.
Чидачи чакти юктая.
Чидачи чакти юктая.
Тасмай Бхагавате намаха.
Тасмай Бхагавате намаха.
Анантавьякта рупина.
Анантавьякта рупина.
Енидам акхилам татам.
Енидам акхилам татам.
Чидачи чакти юктая.
Чидачи чакти юктая.
Тасмай Бхагавате намаха.
Тасмай Бхагавате намаха.
Перевод. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Всевышним, который из своего необъятного, непроявленного облика развернул материальный космос, все мироздание. Господь обладает внутренней и внешней энергиями, а также смешанной энергией, которая называется пограничной, состоит из всех живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады. У Верховной Личности Бога бесчисленное множество энергий. Парасия, Шактир, Видхайва, Шуэте. Но обычно их объединяют в 3 основные категории – внешнюю, внутреннюю и пограничную. Внешняя энергия творит материальный мир. На основе внутренней энергии проявлен мир духовный. А пограничная энергия проявляет живые существа, представляющие собой смесь внутренней и внешней энергии. На самом деле живое существо, как неотъемлемая частица парабрахмана, относится к внутренней энергии. Но из-за того, что оно соприкасается с материей, о нем иногда говорят как о смешанном проявлении материальной и духовной энергии. Господь не подвластен материальной энергии, поэтому вся его деятельность целиком духовна. А материальная энергия всего лишь внешнее проявление его божественных игр. Ом гьяна тирандасья гьянанджана шалакая. Чакшурмилитамина тасмай Шри Гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамина Бутале. Своям рупа Кадамагьям Дадати Свападактикам. Панча Калпатарубьяшча Крипасим Бхуракевача. Патитанам Панибьо Вайшнавипьо Намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гадхара, Шри Ватсарика Ура Бхакта Вринда. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Анантавьякта рупина енидам акхилам татам чидачи чакти юктая тасмай Бхагавате намаха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Всевышним, который своего необъятного, непроявленного облика развернул материальный космос, все мироздание. Господь обладает внутренней и внешней энергиями, а также смешанной энергией, которая называется пограничной и состоит из всех живых существ. Итак, мы продолжаем читать молитвы Хираньякашипу, которые обращены к Брахме. Мы видим, что Хираньякашипу очень хорошо знаком с философией и всех его предыдущих молитвах он проявляет такую завидную эрудицию, знание вед, упанишат, фактически, так сказать, знает сиддханту, теоретически, философски. Но смысл в том, что он не желает всего этого принять как жизненную философию. Он все это, так сказать, выучил, он все это услышал. И это, тем не менее, не поменяло его природы, потому что, несмотря на множество наставлений, на знания, на всякие разные вещи, если живое существо внутренне не хочет меняться, то оно и не будет меняться. Иногда это удивляет нас, что люди могут книги читать и мантру повторять, но изменения какие-то могут быть совершенно минимальные или никаких. То есть это говорит о том, что процесс не действует механически. Кришна, в конце концов, исполняет желание. И веды — это древо желания, он исполняет желание. Вот поэтому, если человек хочет очищаться, он будет очищаться. Если человек не хочет очищаться, он не будет очищаться. Какие бы действия на него, так сказать, какое бы влияние на него не оказывали, вот, не оказывала культура и так далее. Вот, то есть желание живого существа — это, так сказать, вот его священная собственность, на которую не посягает Верховный Господь. И иногда мы задаемся таким вопросом, почему мы вот в таком находимся положении необычном, как здесь Прабхупада говорит, пограничная энергия или смешанная, что с чем смешано, дух и материя смешаны. Вот, то есть благодаря тому, что в нас есть и материальные, и духовные тенденции, именно благодаря этому осуществляется принцип свободы. Если бы мы были только, так сказать, полностью духовными и не имели бы тенденции отклоняться в материальную энергию, то это обозначает, что наш свободный выбор был бы чем-то ограничен. И именно для того, чтобы наша свобода была не просто какой-то такой пустой декларацией, что у нас есть право на то, право на это, вот, а чтобы она была реальной, для этого нам и дан такое положение особое, татарстха шакти, пограничная энергия, которая находится, скажем так, вот, в состоянии постоянного выбора. И этот выбор подразумевает, что наша свобода, она уважаема. Произнося эти молитвы, Хирани Кашипу, как я сказал, обнаруживает такое завидное знание духовное, но единственное, что он обращает его не по адресу. То есть этими молитвами он прославляет Верховного Господа, но он обращается этими молитвами к Брахме, Творцу этого материального мира, который, конечно, так сказать, обладает невероятным могуществом, тем не менее он не является Верховным. Вот. Но Хираньякашипу, будучи кшатрием по природе, умеет очень тонко польстить. Вот. То есть для того, чтобы снискать благословение Брахмы, он эту речь, которая достойна, так сказать, обращения только к Богу, он обращает ее Брахме, к вторичному творцу этого материального мира, вот, надеясь, так сказать, что это задобрит Брахму. Когда нас, так сказать, нам что-нибудь говорят такое очень-очень лестное, вот, то хочешь не хочешь, наше эго, оно прям неконтролируемо расплывается в улыбке, оно становится очень счастливым. Вот, такое ощущение, что наконец кто-то оценил наши достоинства, наконец кто-то понял мое величие. Весь мир меня не замечает, но вот кто-то заметил. Вот, и это как раз и есть тайная мечта, тайная такая, может быть, несформулированная мечта живого существа. Ну, наконец-то, сказать, кто-то заметил реально мой статус. Вот, то есть желание стать этим вот самым-самым-самым, вот, оно присутствует у живого существа, и мы видим, что в материальном мире эта гонка или такое соревнование постоянно присутствует. То есть живые существа хотят именно первое место занять. Я занял первое место, вот моя грамота. Максим показал, что он второе место кафе занял на каком-то там конкурсе в интернете среди всех кафе города. Второе место вон висит, можете почитать, серебро. То есть это хорошо, второе место. Но хотелось бы первое. Это такое желание у всех живых существ, что быть, так сказать, наверху — это самое почетное. И человек такой счастливый, всем ручкой машет сверху, что он тут самый главный, выше всех. Это положение Бога. И Хираньякашипу хочет его занять. Для чего? Для того, чтобы тоже купаться в этом тщеславии, во всем, в лучах славы. И для этого он льстит Брахме, который якобы Всевышний. Хотя он знает, что он не Всевышний. Он знает, что Всевышний — это Вишну, и Вишну ему нужно убрать как конкурента. Конкурентов убирает. То есть любому человеку, который является очень честолюбивым, амбициозным, которому обязательно нужно пробраться наверх, он смотрит, кого ему нужно скинуть. Это обычное дело в материальном мире. Все борются за власть, конкуренты, для того, чтобы, значит, они борются с конкурентами, чтобы забраться на самое почетное верхнее место. Вот, первым человеком, первой леди стать, там, или еще там кем-то первым. Вот, то есть вот это самое главное состояние живого существа, обусловленного материальной природой. То есть никто не хочет стать вторым, никто не хочет стать слугой. Это непочетно считается. Вот. Почетно быть первым. И вот это как раз является причиной постоянной вражды между живыми существами. Представьте себе, что все лезут в одно место. Вот все. Никто не хочет занять свое место, всем надо вот занять одно место. Естественно, будет драка. Ну как так? Потому что место одно, а претендентов много, правильно? То есть как так может быть, что на одном месте не может, на первом месте не могут там 10 человек стоять. Все. Может только один человек стоять. Все. И это должен быть самый сильный. Поэтому люди пытаются развивать в себе вот эти вот всякие качества, свойства, для того, чтобы затмить других. То есть здесь люди развивают силу, богатство, знания и прочие атрибуты, стараются выглядеть получше, самыми-самыми красивыми стать. Для чего? Для того, чтобы в конце концов оказаться в центре внимания, в зените славы, для того, чтобы затмить конкурентов, занять первое место, короче говоря, первое место. Вот, первое место всегда занимает Кришна, он Ади Пуруша, номер один, Ади обозначает один, то есть личность номер один, Ади Пуруша. Вот, все остальные живые существа являются его слугами, как сказано в читании Чаритамрити, Экалейшвара Кришна Арасара Врити. Есть только один, так сказать, повелитель Кришна, единственный Ишвара, все остальные являются его слугами. И вот нежелание принять это, смириться с этим положением и рождает всю вот эту вот суету, конкурентную борьбу в материальном мире, что живые существа борются за превосходство. Вот, и вот эти вот энергии, которые в этом мире есть, они им в этом помогают. Вот, то есть мы пытаемся эти энергии ухватить и накопить. То есть фактически мы видим, что в этом мире идет борьба за энергии, потому что именно обладание энергиями как раз мой статус и показывает. Вот здесь Шрила Прабхупада приводит известную цитату из Упанишад: «Парасья шактири юдхайва шруете», что у Верховного Господа существует огромное количество всех этих разнообразных энергий, при помощи которых он наслаждается. То есть энергии придают статус. Пока у меня есть деньги, пока у меня есть какие-то, так сказать, слава, вот, пока у меня есть какая-то сила и прочие достоинства, я видная личность, заметная личность. Как только старость съедает мою красоту и силу, как только там какие-то разные непредвиденные обстоятельства съедают мои деньги, банкротство, какие-то вынужденные траты, что-то еще, я тут же теряю свою привлекательность. Все. Без энергии кто я такой? Ни силы, ни красоты, ни знания, ни денег, ни славы, ничего нет. Да? Кто я такой? Да никто. То есть фактически вот эти вот энергии, они и определяют этот статус. Потому что люди говорят: ну, этот человек, понятно, у него что-то есть. То есть он значим, потому что у него что-то есть. Вот. То есть что у него есть? У него есть разнообразные шахты. Эти вот парасия шахты, у него есть всевозможные энергии. Вот. И поэтому люди, так сказать, давно смекнули, что именно присутствие всех этих энергий, всех этих достояний Бхагавана как раз и делает их важной птицей. Вот поэтому они пытаются, так сказать, все эти энергии к себе, так сказать, притянуть. Вот. А в Боге эти энергии, естественно, и гармонично существуют. Это их функция наслаждать его, он душа наслаждающаяся. А живым существам все эти энергии, они тоже дают возможность как-то понаслаждаться. Но когда живое существо начинает всеми этими вещами злоупотреблять, деньгами, знаниями, святой славой, вот, то мы видим, что эти энергии фактически, они способствуют деградации человека. Он падает, возгордившись. Потому что, обладая всеми этими разными энергиями, уж одной энергии точно не обладает совершенством отречения. Живое существо никак не обладает. Вот поэтому наличие всех этих остальных шакти, достояний, она делает это тут же гордым, и мы знаем, что гордость — это то, что предшествует падению. Загордившись своим богатством, красотой и так далее, живое существо начинает, так сказать, вести себя так очень пренебрежительно по отношению к другим живым существам. Вот. Другие это тут же замечают, обижаются на него, то, что он начинает так себя это слишком нагло вести, взорвавшийся такой богован, вот, маленький богованчик такой несостоявшийся. Вот, и начинают этому Бхагавану строить всякие разные козни, палки, колеса. Вот, и в конце концов этот несостоявшийся лидер, или, скажем, там какой-то падший монарх или диктатор, в конце концов он просто смешивается опять с первоэлементами, все его это тело. Тело на голове. Вчера на голове этой стояла корона. А сегодня эта голова покатилась с плахи, ну, так сказать, те, кем он пытался там управлять, они, так сказать, его лишили этой головы. Вот, то есть мы видим, что когда живое существо, так сказать, начинает становиться Богом, оно пьянеет, ну, пьянеет. Одно из имен Кришны – апрамата. Апрамат, значит, тут никогда не пьянеет. Вот, это как раз удается ему именно благодаря вот этому вот богатству, совершенству отречения. Вот сколько бы у него, его богатства, они бесконечны, вот, но это никак его не опьяняет. Кришна, он всегда Дхира. Вот, его называют, одно из его имен Дхира Кришна, то есть Дхира Говинда. Вот, то есть он всегда трезвый, всегда трезвый. То есть никакое количество богатств, никакое количество достоинств не лишает его скромности и смирения. Бог — это самая скромная и смиренная личность. Он сотворил такой потрясающий мир и не подписался. Вот, и не сказал, что это я. Обычно люди куда-нибудь залезут на горку и напишут, там, здесь был такой-то, да, чтобы все знали. Какую-нибудь ерунду напишет и подпишется, ему не стыдно. Да? Вот, то есть всегда у любой книжки, у любого произведения всегда есть авторство. Нам даже будет нелепо, да, если мы какую-нибудь послушали музыку или что-нибудь такое прочитали и не знаем автора. А кто это такой? Кто вообще написал? Кто такой? Интересно же, да? То есть всегда хочется знать, кто это. Вот. Но Кришна, несмотря на свое невероятное величие, так очень скромно не подписывается. Вот. Это позволяет нам присвоить себе вот это право собственности. Вот. И этим правом собственности здесь живые существа злоупотребляют. Если бы Кришна везде, на каждом камушке, так сказать, на каждом кусочке золота поставил бы свою пробу, да, принадлежит Богу. Как люди, скажем, где-то только, так сказать, что-нибудь не купили, там застолбили тут же все. Частная собственность, посторонним вход воспрещен. Вот, то есть сразу, как только чем-то они обладают, мгновенно они право собственности заявляют на все эти вещи. Мгновенно. Вот это вот чувство собственности, оно, в общем-то, и пьянит их. Создают такое ощущение значимости, что я значимая личность. Вот, хотя мы знаем, что человек реально мало чем может воспользоваться, не так много ему надо. Наши потребности, то есть наша способность потреблять, она очень ограничена. А желание накапливать, оно у людей не ограничено. То есть сколько бы они накапливали, все мало. Говорят, что ему надо? Денег столько ему, он за всю свою жизнь не истратит, даже если каждый день будет тратить очень много, не истратит. То есть что же побуждает его дальше накапливать? Просто это вот ощущение, что я первый. Ощущение, наслаждение, что я самый. Хотя реально я могу съесть, так сказать, там, 3 чашки супа, не больше, так сказать, у меня желудок просто разорвется, если я съем больше всего этого. То есть если я буду безудержно наслаждать свои чувства, то это я очень быстро сгорю в этом чувстве наслаждения. То есть люди знают, что бесконтрольное чувство наслаждения, оно просто убивает человека, реально убивает. Вот это простой эксперимент. Попробуйте тут пить, гулять, там, наслаждаться всем, есть без перерыва, там, все, что хотите. За неделю человек, он просто в что-то непотребное превратится. То есть мы знаем, что неконтролируемое чувство наслаждения просто убивает человека. Тогда что же ему надо вообще? Для чего же, так сказать? Это человек все свои эти энергии, шакти продолжает увеличивать. А вот это вот неуемное желание славы власти. Вот, что все обо мне говорят, что я самый-самый-самый, вот, обо мне все знают, передо мной все, меня, так сказать, я выхожу из какого-нибудь там суперлимузина, и меня охраняют 10 человек, вот, и я иду, так сказать, гордой походкой, я пинком открываю любую дверь, и все вокруг, так сказать, ах-ах-ах, вот он, Бог, так сказать, появился, главный олигарх, или кто-то там еще, неизвестно кто, вот, президент, премьер-министр, там еще кто-нибудь. Вот это вот ощущение, что все смотрят на меня, и все меня знают, и, так сказать, все обо мне говорят, и мне все тайно завидуют. Вот это вот ощущение, вот это вот и есть, как бы, так сказать, положение Бхагаван, все, я Бог. Это то, чего хотел Хираньякашипу. Именно вот это, понимаете? То есть, в принципе, он, так сказать, не был какой-то там бедной личностью, вот, но демонизм это то, что как раз чему не присуща скромность. То есть тот, кто не может удовлетвориться тем, что дает судьба. То есть демонизм это как раз вот желание перейти все границы. Те, кто лишены всякого чувства меры, всякого вот этого как бы такого ощущения естественности, что вот этого достаточно, и это естественно для меня, не нужно большего. То есть этот демонизм, он обозначает, нету этого чувства меры, нету этих вот границ, нету вот этого внутреннего смирения, понимания, как бы, что вот для меня естественно немножко другое. Вот это вот, вот эти непомерные амбиции демонические, это есть как бы такая главная характеристика. И поэтому мы видим, что современный мир это не что иное, как вот эта вот борьба амбиций. Как вот много разных людей, амбициозных, лезет куда-то там во власть, какие-то там на первые места и так далее. И вот это вот желание оказаться наверху, быть самым-самым-самым, это и есть как бы основная болезнь живого существа. Вот. И это, конечно, в конце концов приводит живое существо к падению, к развенчанию полностью. Вот сначала кого-то могут обожествить, а потом его начинают оплевывать. Вот. Как у нас, так сказать, обожествляли Ленина, это фактически вообще просто Бог вообще. Как он, какой он, так сказать, умный, какой он любящий, какой он харизматичный. Сейчас, так сказать, где-нибудь там читаешь, исключительно какие-то, оказывается, он ненавидел Россию, ненавидел этот народ всеми силами, там, в общем, всякие разные такие вещи делал. Но читаешь сейчас один негатив, стопроцентный негатив, ни одного хорошего слова, ни одного, ни половины, ни четверти, вообще ничего. То есть взять, что он был демоном из демонов вообще. Вот. Но те, кто жили в советские времена, мы все ходили с его, так сказать, мурти, с этими значками октябрятскими, где был этот Ленин. Все, так сказать, все там отдавали честь, вот, его памятники там чуть ли не на каждой улице, там, ну, в каждом городе не меньше десятка, это точно, вот, везде продавались его бюсты, в каждом красном уголке, на каждом люди, везде, то есть это был все, колонизируемый бог, понимаете, вот, теперь выясняете, что это был демон из демонов, все, демон из демонов, то есть, любой человек, который пытается стать первым, он обязательно станет последним. Это закон, не знаю, фраза этой Библии звучит, тот, кто хочет стать первым, станет последним. Вот поэтому вот эта вот игра с энергиями, она очень опасна. Мы видим, что эта демоническая игра, она очень не только продолжается в сфере, допустим, как-то вот социальной борьбы за превосходство, накопление там, каких-то денег, там, привилегий или чего-то еще. Вот. Мы видим, что самые разумные люди этого мира играют в эту игру. Самые разумные люди этого мира это ученые, брахманы. Знаю, что брахман, у него есть две ипостаси. Брахман это ученый, брахман это священник. Все. Все остальное это разновидности ученого, разновидности священника. Вот. То есть самые разумные люди, они это тоже пытаются сделать. То есть что они фактически? Они пытаются найти все новые и новые источники энергии, они пытаются подчинить себе эту энергию, вот, и за это, скажем, там, им платят большие деньги, всякие разные какие-то там секретные институты. Что они делают? Это новая энергия, это новое использование, это новые технологии, которые позволяют людям, так сказать, контролировать все. Как бы мы, так сказать, это все ни называли, нам говорят о преимуществе того, другого, третьего. Вот. Но какой смысл у всех этих технологий? Контролировать все. Вот я недавно там посмотрел один ролик в интернете, даже там, ну, про вот эти все там какие-то нанотехнологии. Вот. И идея как бы состоит в том, чтобы, создавая, так сказать, все более и более тонкие технологии, в конце концов подчинить своему контролю всех людей под предлогом максимального удобства. То есть, допустим, через ту же самую вакцинацию вводится какой-то вообще там микро-нано-чип, вот, который становится как бы таким маячком. Знаете, вот как вот вживили в человека маячок, вот, если этот маячок обозначает такой микроизлучатель, да, вот, маяк он мигает, да, периодически, и ночью видит пароходы, где там, ну, для них ориентир фактически. Вот. Или, допустим, там, для того, чтобы человек там как-то его изучают животных, он там вживляют там какой-то так, тоже какой-то микрочип, вот, и какая-нибудь эта змеюка там поползла, вот, и они изучают ее там, куда она там поползла, где она передвигается, среда ее обитания, то через этот маячок они фиксируют это движение. Вот. И под предлогом максимального удобства, так сказать, полной идентификации личности, чтобы никто не подделал, так сказать, никоим образом там себя, вот, то есть какой-то там индивидуальный, что называется, ID, да, вот этот вот идентификационный номер или что-то еще, есть у каждого человека при помощи нанотехнологий, там какой-то в минимальном объеме можно вместить достаточное количество информации, вот, вживить этому человеку, и теперь у нас на крючке всегда. То есть при помощи, так сказать, вот этого какого-то или индивидуального чипа, который вводится, или там чего-то еще, теперь этот человек, как бы говорят, что это очень важно для защищенности, для того, что теперь наши счета защищены, вот, так сказать, от подделки документов, от всего, как бы вечный паспорт я получил такой, вот такая моя идентификация, ни с кем меня не спутаешь. Вот, на самом деле это идея тотального контроля. Вот, если я, скажем, какой-то там, все всегда знают, где я есть. Вот при желании меня можно вычислить. То есть система поиска, она облегчается. Это действительно удобно с какой-то стороны. Да? Вот, с другой стороны, это полностью контролирует человека. И если он становится в какой-то степени незаконопослушным, все, то его, так сказать, отключают от системы. Вот, я не могу, так сказать, не воспользоваться ни своими банковскими счетами, вообще ничем. То есть меня... Я не могу там никакой-то документ поменять, ничего, так сказать. То есть в действительности такое тонкое покушение на свободу существа. То есть, что за всем этим стоит? Вот эта вот идея стать Богом, контролирующим. То есть система, она хочет, чтобы все ее полностью слушались. Да? Вот, и, в принципе, это хорошо, когда все послушные, когда система идеальная. Да что здесь плохого? Ничего плохого, это хорошо. Вот, но смысл в том, что если эта система божественна, тогда это хорошо. Вот, и Кришна давно нас всех контролирует. Это его изначальная технология. Вот, он давно уже вживился, так сказать, да, вживился в нас в форме параматмы. Вот такое эго, такое, вернее, сказать, око, всевидящее, невидимое, но всевидящее. Мы его не видим, он видит нас. Вот, как Кришна говорит, я знаю всех живых существ, меня же не знает никто. В 7 главе Бхагавад-гиты. То есть попытка создать такую систему тотального контроля над людьми, вот, она уже существует, эта система божественна. И мы не возражаем, потому что Бог – это любящая нас личность. Но когда подобные системы пытаются изобрести люди, не любящие нас, а желающие нас эксплуатировать, это совсем другое. Это вызывает беспокойство и протест у людей. Но так или иначе мы видим, что все живые существа пытаются здесь вот, достичь такого статуса, чтобы... Я был ни от кого независим или минимум зависим, вот, а чтобы наоборот все слушались меня, слушайте меня. То есть я говорю, а вы слушаете, я источник Веды, а вы должны сказать, я источник Шабда Брахмана, я говорю непогрешимую истину. То есть каждый человек, он говорит такие вещи, и ему очень не нравится, когда с ним спорят. Представьте себе ситуацию, родитель говорит какие-то вещи, наставления дают, а ребенок начинает оспаривать каждое слово. Что сделает родитель? Ничего себе, он сразу божественный гнев начинает проявлять, гром и молнии начинает метать. Да? Вот, то есть мы очень любим, когда нас слушаются, и очень любим, когда нас не слушаются. Это нам не нравится, ужасно. Вот, то есть мы претендуем на то, что мы изрекаем абсолютную истину, вот, и чтобы все слушались наших слов. Но при этом сами мы Бога дослушаться не собираемся. Понимаете? То есть, по идее, ему тоже должно быть приятно, когда его слушаются. Он изрек веды, которые есть шрути. Мы должны услышать эти веды и должны пойти за ними. Это будет благом для нас. Вот. Но нет, мы играем сами в эти божественные игры, в этих башков. Вот. И считаем, что все, что мы сказали, это неопровержимая истина. Но мы знаем, что наши слова истинны только тогда, когда мы ссылаемся сами на истину. Почему в нашей традиции что-то говоришь, утверждаешь, ссылайся на шастру. Вот тогда, будь уверен, тебя примут. По меньшей мере, разумные люди примут. Какие-то там эти самые тупые, так сказать, эти самые, которые не принимают Бога, они не примут того, кто говорит словами Бога. А те, кто разумные и принимают Бога, они принимают и другого человека, который говорит словами Бога, напоминая, что это там оттуда, оттуда, оттуда. Вот почему Шрила Прабхупада, в принципе, не он, это вообще вайшнавская традиция, ссылки на изначальный авторитет Бога, на Писание, на этих учителей древности. То есть фактически это указывает не то, что на то, что я такой умный, да, если я там сыплю всеми этими шлоками санскритскими, а не то, что я такой умный. Это обозначает, что я это говорю не от себя. Все. Я представитель Бхагавана. И все понимают, что этот человек говорит не от себя. То есть вот, вот о чем речь, почему мы, скажем, ссылаемся на шастры, на все эти вещи, для того, чтобы просто быть учеными людьми, а для того, чтобы просто показать. Мы не от себя тяну какую-то несем, вот, а мы просто передаем смиренно, как слуги, послание Верховной Личности Бога, послание Духовного Учителя, послание традиции, парампоры, вот в чем смысл всего. Вот почему мы изучаем шастры, стараемся какие-то ключевые такие стихи, которые по меньшей мере свидетельствуют о окончательных таких вот фундаментальных выводах. Мы стараемся знать эти вещи наизусть и доносить до людей. Тогда наши слова обладают какой-то реальной силой. Потому что это не наша сила, это сила Бога. Если я какую-то такую привожу шлоку, да, ух ты, придумал, да, это я придумал. То есть, почему она действует? Потому что это слава Бога. Я просто передатчик. Все. Вот. То есть вот эта вот связь с традицией, она укрепляет человека. Она укрепляет человека, дает ему благословение. Вот. Но Хираньякашипу, хитер, он здесь говорит правильные вещи. Но цель его очень лукавая, очень корыстная. Он пытается задобрить Брахму, польстить ему, назвать его Бхагаваном, Верховным. Вот он такую сладкую песню ему поет. Вот, для того, чтобы получить благословение и таким коварным, так сказать, путем, при помощи благословений, всех, так сказать, раздвинуть, разбросать и подняться, так сказать, на вершину этого мира. Потому что по своей глупости он думает, что Богом можно стать. Вот, и мы видим, что самые умные люди этого мира, они тоже так думают. Они очень умные, но в главном они очень глупые. Они очень умны в деталях, но они очень чрезвычайно почему-то безнадежно тупы в самом главном. То есть они почему-то уверены, что вот, овладев всеми энергиями, мы станем богами этого мира. Да? Да, но вот эта вот гордыня навсегда нас и подводит. И уже, так сказать, находясь без пяти минут в зените славы, когда мы уже обрели то, вдруг ни с того ни с сего с этими играми, с этим что-то такое случается непредвиденное, и все, и от них остается горстка пепла, так сказать, или такая мертвая кукла, что называется, которая больше не шевелится. Вот. А это живое существо, которое надеялось попасть на вершину мира, попадает в другое место. Не на вершину мира, а наоборот, в самый низ. Вот. И там оно оказывается в очень незавидном положении. Поэтому вот эта вот пограничная природа живого существа, таташтха, шакти, с одной стороны, дает нам свободу, с другой стороны, за всякую свободу нужно принимать ответственность. Вот поэтому свобода всегда сопровождается ответственностью за свои слова, за свои действия, вот, за свои планы. И мы можем попробовать себя в любой роли, и так, и сяк, в разных ролях. Вот. Но когда мы прокрутились в разных ролях, самый правильный вывод, который приходит к живому существу, а не знаете ли мне все-таки роль слуги? Кем я только не был. Я был чего только не был. Господином. Единственное, кем я не был, это господином своих чувств. Господином чувств точно не был. А господином чувств можно стать, только став слугой Бога. Вот такой парадокс. Господин чувств, Госвами, это тот, кто становится слугой Бога. Если мы становимся слугой Бога, значит мы становимся рабом чувств. Вот такая штука. То есть мы знаем, что все люди, которые пытаются, скажем, влезть на пьедестал, Вот, и стать имитировать Бога, они становятся рабами чувств. А вот те, кто становятся слугами Бога, вот они становятся господами чувств. Мы с вами. Харе Кришна.
Вопрос, комментарий.
Почему Кирани Кашипу к Брахме относился без ревности? Сказал, такой ревностью, желанием экзотерно относиться к Вишну, то Брахма уже самое могущественное во Вселенной, да? Почему вот он его место и положение не хотел занять, которое тоже весьма и весьма высоко и так далее?
Он знал, что Брахма подчинен Вишну. Поэтому не было никакого резона со слугой Бога. То есть Брахма он хотел получить могущество. И потом надо понимать, что демон, даже вот такой вот образованный демон, как Хираньякашипу, все равно его мышление или планы ущербны. Именно потому, что он не понимает самого главного. И майя, иллюзорная энергия, она так действует на сознание живого существа, что он понимает все, что угодно, кроме самого главного. Вот, то есть, допустим, преданные, им кажется, что, ну, Хираньякашипу, что он какую-то там ерунду заделал, да? Потому что преданные связаны с Богом, они вне майи. Поэтому майя не действует на их мышление, они все правильно понимают, в правильной перспективе видят. Вот. И мы недооцениваем того, что на сознание действует майя. Почему, допустим, ученые, как их называют? Майя апахрита гьяна. То есть гьяни — это умные люди, они гьяни, они философы, они умные люди. Но в чем дефект? В том, что майя украла их разум. Майя апахрита гьяна. То есть вот живые существа мыслят здесь, мыслят там, они находят какие-то аргументы против Бога, что-то еще. Как это им удается? Это удается им только потому, что их сознание похищено майей. Они понимают все, что угодно, кроме самого главного. Потому что майя принадлежит Кришне. И нам она не принадлежит. Вот, и поэтому эти люди, они рассуждают, там, с пеной у рта что-то доказывают, много чего там такие, ну, светлые головы вообще, прям там, премии получают, нобелевские, да? Но вот одного главного момента они никак не понимают. Почему они не понимают? Потому что наше сознание, оно не является независимым. В восприятии, в мышлении, в чувстве, оно не является независимым. И поэтому живое существо, когда оно по уши, так сказать, влезло в майю, у него разум такой, что ему кажется, все вообще здорово, все логично. Они говорят, да что вы ерундой занимаетесь вообще, наслаждаться жизнью надо. И майя так действует, что он полностью в этом уверен. Он вам миллион аргументов приведет. Говорит, вот я, наслаждающийся, вы не видите что ли? Понимаете? То есть майя так действует, что у него полное ощущение, что он прав. Никаких сомнений, понимаете? Если человек получает милость Бога, он думает, Бог ты мой, какой ерундой я занимался, что за глупость. А это он делает эту глупость, и эта глупость ему казалась вообще вершиной разума. Понимаете? Майя действует на сознание. Это нужно понимать, что наше осознание Бога вследствие того, что Кришна майю отгоняет от нас. Ведь вот это вас оставь в покое, это мой преданный. Не трогай моего преданного, понимаете. А те, кто не является преданным, все, он говорит, давай, команда. И майя через их сознание действует таким образом, что они полностью уверены в противоположных вещах. Мы видим, как люди с большой уверенностью и с большой, так сказать, энергией устремляются в совершенно противоположный путь. Как так? Майя действует на сознание.
Он Брахму не боялся.
Нет, почему? Почитайте в Бхагавадгите. Три вида разума. Разум благости, страсти и нежности. И Кришна говорит, тот разум страсти, он не знает, чего нужно бояться. Не знает, что, чего нужно бояться, а чего не нужно бояться. Он не знает, что сковывает, а что освобождает. Вот это вот разум. И вот как раз Хираньякашипу, он демонстрирует этот разум. Он не понимает, чего нужно бояться, а чего не нужно. Не понимает, что связывает, а что освобождает. Да.
Вчера я читал это самое, восьмую первую, где
продолжали... Чего восьмую первую?
Чего-то.
А что такое восьмая первая? Восьмую или первую?
Восьмая песня.
А, восьмая песня.
Ну вот, это самое. Там, значит, Праджапати благословляет Господа силу до полного яда. И вот, а там такие молитвы самые крутые. И в один момент я почувствовал, что куда-то я ухожу. Вот, как вот такое ощущение было. Ну, какой-то вроде даже аромат почувствовал.
И аромат? Потом, аромат почувствовал.
Да, какой-то. И это самое. Потом оглянулся, так сказать, внутренним взором. Я не знаю, как это получилось. Смотрю, а за мной следы такие вот. Я как будто вошел в другой мир, а за мной вот эта грязь. Это ужас был. Вот, захотелось отложить все это и сбежать куда-то. Что надо делать?
А куда бежать, вперед или назад?
Я не назад, я хотел бежать. Куда в такую грязь идти? Что делать, а?
Ну, ноги вытереть надо.
Да чего вытереть? Что там, там столько грязи со всего? Что делать,
а? А вы думаете про Кришну, а то он чистый. А вы думаете про себя, тогда много грязи. А вы думаете про Кришну, но он чистый, все хорошо.
Ну он чистый, как то...
Это наш эгоизм. Это наш эгоизм. Слишком много думаем о себе. Либо какой я великий, либо какой я грязный, так или иначе я. На всех столбах я, понимаете. Я такой, я сякой. То есть, когда мы слишком много думаем о себе, все, вот это и есть осознание. Ну и что, грязный, как разница, я иду к Кришне, все. Кришна очистит. Не надо себя оценивать. То есть вы сами себя судите. Понимаете? К чему? К чему такой самосуд? Вот за самосуд судят, понимаете? Понимаете? За самосуд, слышали? Судят. Если вы кого-нибудь сейчас там покараете, сами, да? А вы кто такой? Где ваш мандат? Вот прокурор, судья, он может. Самосуд наказуем. Чего вы судите? Вы и других не можете, и себя судить тоже сами не можете. Какое у вас право себя судить? Кто вам дал? Не надо самосудом заниматься. Ямарадж есть на это дело. Он не волнуется, так сказать, он про вас все хорошо знает. Вот. Но преданных он не трогает, правильно? Потому что вы святое имя предаете. Поэтому не занимайтесь самосудом. Да, прославляйте Кришну, все будет хорошо. Не нужно быть, какой я плохой, нужно быть, какой Кришна хороший. И все будет хорошо. Поэтому наше совершенство. Только мы начинаем думать, какой я, какой прекрасный я, и песенка моя.
Я не думал, вот. Так
ну вот это просто привычка думать о себе. Так действует наше эго. Да?
Спасибо. Так что
пожалуйста. Делать? А, Кришна говорит, думай обо мне. И говори обо мне. Садатам киртаянту мам, ятам ташча дритхаврадака. Намасям ташча мам, митя нитей вдопасака. Кришна говорит, занимайся своим прославлением меня, так сказать, следуй своим обетам. Прославляй меня, чтобы все было хорошо, служи мне. Как преданные, чем живут, да? Матчита, Маргата, Прана, Бодхаянта, Параспарам, да? То есть преданные думают обо мне, посвящают мне свою жизнь, беседуют друг с другом, беседуют обо мне. Вот чем преданные занимаются, вот чем они занимаются. Он не говорит, что они думают о себе, он говорит, не думают обо мне. Матчита, то есть они свой ум направляют на него. Ну, вот это занятие преданное.
Но с этими
да вы не думайте про это. Вы про себя думаете. Чего вы так привыкли про себя думать? Думайте про Бога. Вот вы читаете, слушаете, очень хорошо. Чему это нас должно научить? Чему нас должно научить? Должно научить нас, что мы слуги, все, он господин. Если он предложил нам стать его слугой, а он предложил нам всем стать, он говорит, стань моим слугой, не так ли? Стань моим слугой, он предложил. Предложение нам сделал. Бог, представляете? Бог нам предложение сделал. Стань моим слугой. Это означает, что все в порядке. С его стороны сделано предложение. Значит, нам нужно просто принять его предложение. Не нужно над собой самосуд устраивать. А то еще линчуете себя там сами. Зачем самосуд устраивать? Для чего? Кришна предлагает. Говорит, стань моим слугой. Думай обо мне. Склоняйся передо мной. Служи мне. Вот это предложение Бога. Чего мы по-глупому отвергаем? Если мы приняли, значит все. Если бы мы не были потенциально слугами Бога, что бы он нам предложение такое? Он сказал, давай иди ко мне. Не думай, ничего не бойся. Кришна сказал, ничего не бойся. Он сказал такое, ничего не бойся.
Да.
Ну так в чем дело, чего боишься? Все, он сказал, по моей милости ты избавишься, я тебя избавлю от всех грехов. Сказал, сказал, в чем проблема? Говорит, ничего не бойся, чего боишься? Марш у тебя, ничего не бойся, Кришна сказал. Вот эти два стиха, понимаете? 65 и 66 стихи. Самое сокровенное знание. Самая-самая-самая суть Бхагавад-гиты. Все. Все. Говорит, не бойся, что боится. Да.
Это же может быть тоже оправданием.
Что-что?
Я говорю, это может быть оправданием, не работать над собой, если видеть тебе что-то плохое, думать, ну, приятно же сказал, он меня избавит, я там, понимаете? Все равно же должна быть...
Работать над собой не обозначает самосуд над собой устраивать. Грань нужно видеть. Работать над собой это обозначает, я вижу во мне в себе какие-то там корыстные мотивы, понятное дело. А, ну как я их, я буду, так сказать, говорить, ах, какой я там плохой, корыстный, там во мне там гуна страсти, невежество, что-то еще. От это, благо, просто от созерцания своих недостатков я от них не избавлюсь. Я ставлю диагноз, благодаря трансцендентному знанию я нахожу в себе определенные недостатки, что есть, то есть. Вот, и с позитивным, так сказать, настроем я просто служу Кришне. Все.
А что значит позитивный настрой? Как?
Позитивный настрой обозначает, что позитивный настрой обозначает, что как это слово-то, Господи, любовь Кришны к нам и его благосклонность к нам и его, Господи, это слово-то Кришна выскочил одно из его качеств. Боже мой. Короче, это все. Превосходит наши недостатки.
Ну как качество снисходительности.
Снисходительность, вот. То есть снисходительность, его доброта, его любовь к Кришне, это превосходит наши недостатки. Все. Недостатки есть, никто не скрывает, да, вот я такой. Но и что я буду всем демонстрировать, какой я плохой? Я знаю, что у меня есть такие тенденции, я знаю, что меня не исправит ничего, кроме преданного служения. Все. Долго или коротко, альтернативы нет. Поэтому это позитивный настрой. Несмотря на то, что я вот такой всякий полный недостаток, несмотря на это, я откликнулся на предложение Кришны. Вот он совершил, он объявление в Бхагавад-гите развесил, так сказать, стань моим слугой, распространил Бхагавад-гиту по всему миру, все эти. Я прочитал, принял его предложение и действую. Все. Он не сказал, приходите все, вот кроме там, вот тебя. Да? Он такого не сказал. Всех принимает. Еще вопрос.
Еще такой вопрос. Там он, это самое. А в Асуке, когда он там начал дышать, он пищеглавый. Почему пищеглавый? Он на голову змей. А тут пищеглазый и пищеглазый. И начал дышать. Я не понял. Там же он как одноголовый змей в Асуке вообще читается. Одноголовый, понятно. Шеши. А тут как?
Что как? Откуда голову взять?
Там написано так, но вообще-то Бхагавад-гите написано, что одна глава, а там Шримад-бхагаватам тысячи главы.
Противоречия нашли, да?
И нет, я хотел как его решить. Почему?
Как его решить? А, не можете решить, примите до поры до времени. Вот как знаете, это самое, когда какая-нибудь там контроль или задание, там куча разных пунктов, да? И там какие-то вопросы. На какие-то вопросы быстро дать ответ, какие-то нет. Какая тактика? Быстро отвечайте на все, что вы знаете. Быстро. Вот, не теряете времени. Вот. А все трудное оставляйте на потом. И когда вы быстро решили все, что вы знаете, вот уже как бы уже ваш ум не думает о том, что у вас еще там куча вопросов. Да, теперь у вас осталось там, ну, 2-3 каких-то трудных, на которых оставляете время. И в конце концов, через какое-то время раз приходит понимание. Такая тактика называется. То есть духовно, если вы тормознулись на чем-то, да, ой, не понимаю, и все, время проходит, другие вопросы не решаются, а вы замкнулись, а у вас уйдет 1000 голов или 1 голова, и по этой причине я теперь не могу прийти к Кришне. Ну, потому что невозможно, противоречие все. Как возможно повторять, так сказать, святые имена, служить Богу, когда я нашел противоречие? Все, я дисквалифицирован совершать святое служение. Если я делаю такой вывод. То есть нужно решать те вопросы, так сказать, которые решаются, нужно принять то, что легко, понимать то, что понимается. Есть какие-то вопросы трудные для понимания, там, с этими там, головами, там, с этим космосом, со всеми этими там, пространствами, вселенной сложными, в которых даже Брахма толком там, ничего не понимает, и полубоги даже в них путаются, об этом прямо написано в Шримад-Бхагаватам. То есть какие-то вопросы, которые непонятны сразу. Вот мы их, так сказать, оставляем в качестве, так сказать, чего-то такого ну, непостижимого. Вот элемент непостижимости, он является очень-очень важным. Вот, потому что если все бы в этом мире было постижимо, жить было бы вообще безумно скучно. Вот, то есть нам тоже требуется, ну, так сказать, какое-то испытание своих сил, интересно решать какие-то трудные задачи. Вот. То есть, когда мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые кажутся противоречивыми, непонятными, вот, и нету такого как бы ясного объяснения, мы понимаем, что в этом мире есть такой элемент, как ачинтья, непостижимость. Он является неотъемлемой частью бытия, потому что Кришна сам по себе такой. И это очень здорово, что он непостижимый, потому что это дает нам занятие на вечность, так сказать, вот как бы все новые и новые какие-то сюрпризы, всякие разные какие-то непонятки. А с этими головами рано или поздно приходит какое-то понимание. То есть выясняется, что в одном случае имелся в виду Ананта, которого назвали Васуки или что-то еще. То есть может случиться так, что Ананта это его статус, а Васуки это его имя. Все. И как бы выясняется, что и противоречий никаких нет. Да? Вот, что, допустим, Индра это не имя, а имя это пост. Да? В смысле, а Индра это пост, а зовут его там какой-нибудь там, не знаю, там, какая-нибудь фамилия у этого Индры. Вот. То есть так или иначе эти все вопросы решаются, рано или поздно. Вот, поэтому вот эти все моменты, скажем так, они так откладываются в такое, как это, временное такое какое-то хранилище непонятного, да, такого непроясненного, и потом приходит время, все это распрыснивается.
Да еще такой вопрос по вчерашнему, извините. Там же сказали, что как не объекты, как на телевизоре. То есть мы его видим, не можем воспринять. Но мы же вот с объектами-то в контакт входим. Как это понять?
Похоже, что вы не уловили аналогию.
Нет, я не
уловил. Аналогия это как ну некое что ли сравнение, понимание. То есть, да, здесь вы можете там что-то взять, схватить, там, съесть, там еще что-то, там, обнять кого-нибудь можете. Вроде бы как это реально происходит. Но для чего вы это делаете? Для того, чтобы получить некое счастье, правильно?
Нет.
Так вот вы объект получили, а счастье дуй с маслом. Нет, вот, поэтому, так сказать, счастье ухватило, ускользает. Именно по этой причине я и привел пример того, что наша попытка наслаждаться миром это то же самое, что взять вот с экрана такое объемное изображение, которое нам кажется таким вот реальным, мы пытаемся его взять. Да? Вроде бы как мы берем, но для чего мы это берем? Для того, чтобы получить этого счастья. Ну и как ваш опыт счастья? Можете написать книгу «Я наслаждающийся». Отчитайтесь за свой опыт наслаждения в этом мире. Можете? Отчитаться за опыт наслаждения в своем.
Ну, в самом деле, взаимоотношения с другим личностью, они приносят в самом деле счастье.
Почему? Потому что личности трансцендентные. Потому что трансцендентное джива взаимодействует с другой трансцендентной джива. А если бы с манекенами, с куклами там общались, то этого бы не было. То есть счастье мы испытываем от общения с живыми существами, которые тоже трансцендентны, так и мы. То есть даже общаясь, одна обусловленная душа общается с другой обусловленной душой, она получает это удовлетворение, и ее опыт трансцендентен, потому что две дживы работают. Они просто не понимают, от чего удовлетворение. На неосознанном уровне, хотя даже общаются двое обусловленных, но вот это вот счастье, которое испытывают люди, там говорят, ну, я тебя люблю, там что-то еще, это на самом деле трансцендентный опыт. Это опыт двух трансцендентных существ, хотя и действующих в иллюзорном состоянии сознания. Они сейчас там много чего там говорят, каких-то глупостей, там что-то там делают, но смысл в том, что двое из трансцендентного мира общаются, понимаете? И поэтому они получают трансцендентный опыт. Сам по себе опыт, все, что мы вообще видим, это полностью трансцендентно. Я не могу насладиться даже материальными вещами, я даже не могу съесть кусок какой-нибудь гадости, понимаете, не будучи трансцендентной личностью. Робот, механизм, не может съесть кусок мяса и сказать, ох, как вкусно, дайте еще, понимаете? У меня нет способности переживать вкус. То есть даже когда я наслаждаюсь самыми низкими материальными вещами, это трансцендентный опыт. Почему? Потому что сам наслаждающийся душа, она трансцендентна. То есть нет возможности ничего почувствовать, ничего понять, ничего пережить, если бы не было трансцендентного сознания. Другое дело, что это опыт низшего порядка, потому что мы взаимодействуем с материальной энергией. Но по своей природе он трансцендентен. Потому что сам чувствующий – это трансцендентное существо, понимаете? Да? Нет? Потому что мертвый язык не ощущает вкусов. Да. И мертвый глаз не реагирует на свет и на формы. То есть любое восприятие жизни, даже если мы воспринимаем иллюзию и наслаждаемся иллюзией, и там пьем и закусываем, неизвестно, что там еще делаем, наслаждаемся всем этим, по своей природе опыт трансцендентен, потому что участвует в нем трансцендентное живое существо, чувствующее. Хотя он переживает сейчас это все через обусловленные чувства, грубую реальность для счастья низшего порядка, но тем не менее, само по себе ощущение, даже счастье низшего порядка, оно по своей природе в глубине трансцендентно, потому что джива-трансцендентно. Не будет дживы, расставки здесь на столах, куча разных блюд, там что-то еще, и никого нет, он наслаждаться будет. Тараканы приползут, будут наслаждаться, их он будет трансцендентен, потому что по сути они трансцендентные существа. То есть способность что-то почувствовать вообще, пережить, понять там, и так далее, это трансцендентно. Жизнь, она как была трансцендентной, так и остается, потому что жизнь, она исходит из души. Но мы с этой трансцендентной жизнью соприкасаемся с низшей реальностью. Поэтому опыт у нас такой, пу, понимаете, в этой материальной жизни. Не то съели, поэтому выплюнуть хочется.
Ну, не всегда.
Ну, не то, что не всегда, скажем, точнее, не сразу. Всегда, но не сразу. Выплюнуть хочется всегда, но не сразу. Ну, все впереди. Шримад Бхагаватам, Ки Джай.